Еще одна палка в колеса телеги. Пользователи Телеграма жалуются на сбои одного из самых популярных мессенджеров в России. Роскомнадзор подтвердил атаку. С кем борются российские власти?
Наверное, защита информации – это одна из составных частей борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не получится.
Первый штраф за лайк в Ютьюбе к видео так называемых иностранных агентов. Что грозит пользователям в России?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим в День безопасного интернета о том, что под безопасным интернетом подразумевают российские власти. Редкое событие объединяет в единой тональности негодования и так называемых Z-блогеров, и директрису так называемой Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, и рядовых пользователей Рунета. Роскомнадзор усилил замедление Телеграма в России. Юзеры жалуются на сбои при загрузке фото, видео, аудиосообщений и видеокружочков. Поводов для этого у российских властей хоть отбавляй. Это и борьба с мошенниками, и с террористами-экстремистами, и с военно-политическим блоком НАТО. Я не шучу, мы это процитируем. И вообще Телеграм штрафуют, а он не соблюдает российское законодательство. Подробнее в нашем сюжете.
Но будет Телеграм. Прокомментировал новый виток блокировки Телеграма депутат Госдумы Владимир Шаманов. 9 и 10 февраля сервисы Down Detector и Сбой РФ сообщили о росте жалоб пользователей на перебои в работе мессенджера в России. Издание агентства со ссылкой на проект на связи сообщило, что зачастую такие сбои – это тесты перед общими ограничениями. И 10 февраля Роскомнадзор подтвердил, он продолжает предпринимать шаги, побуждающие администрацию сервиса выполнять требования российского законодательства.
Эти правила открыты и одинаковы для всех. Размещение сервисов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал и другие мотивы борьбы с Телеграмом.
Защита информации – это одна из основных частей борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что многим это доставляет неудобства.
Всю свою переписку я сегодня уже веду в Максе, признался депутат Гурулев. А Forbes Russia поделился любопытной активностью представителей так называемого национального мессенджера.
Макс начал рассылать админам зарегистрированных в мессенджере каналов СМИ рекомендации напомнить аудитории о вашем канале в Макс с призывом подписываться на него плюс ссылка. Поделитесь с нами, пожалуйста, ссылками на эти публикации, говорится в поступившем Forbes в Telegram сообщении.
Издание «Осторожно новости» обратило внимание, что в Таганском суде Москвы зарегистрировано 8 заседаний против юрлица Телеграма, 7 за отказ удалить запрещенный контент, 1 за неисполнение обязанностей владельца социальной сети. Телеграм грозят штрафы на общую сумму 64 миллиона рублей, уточняет ТАСС. Задолженность по уже назначенным штрафам достигла почти 30 миллионов. До начала этой волны замедления российские чиновники неохотно переходили в Макс и хвастались медиа-успехами в Телеграме. Вот зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов 4 февраля в своем телеграм-канале опубликовал рейтинг газеты «Ведомости».
Занял 9 место среди 450 депутатов Госдумы по количеству упоминаний в Телеграм в 2025 году.
К слову, рейтинг возглавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин, у которого 1 373 000 с лишним подписчиков в личном телеграм-канале. А вот уже 10 февраля Андрей Свинцов цитировал свой же собственный комментарий изданию «Абзац» под заголовком «Телеграм осталось примерно полгода».
Если он в эти 6 месяцев продолжит саботировать, я считаю, что у России есть все законные основания принимать системные и последовательные меры для ограничения деятельности любой, подчеркну, компании, которая отказывается соблюдать российское законодательство.
Пользователи IT-портала Хабр считают, что новый виток блокировок может быть связан с заявлением Павла Дурова на своей странице в сети X от 4 февраля.
За всю свою историю Telegram не передал третьим лицам ни одного байта данных о переписке, и мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать.
Правда, в комментариях к этой публикации один из пользователей напоминает основателю Telegram о таком пункте в политике конфиденциальности мессенджера.
8.3. Правоохранительные органы. Если Telegram получит действительное распоряжение от соответствующих судебных органов, подтверждающее, что вы являетесь подозреваемым по делу, связанному с преступной деятельностью, нарушающей условия использования Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам.
РБК напоминает, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в WhatsApp и Telegram. В октябре ведомство заявило о дальнейших ограничениях в работе мессенджеров на территории России. В середине января депутат Свинцов сообщил, что РКН замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. Прошлый период попыток ведомства заблокировать мессенджер продолжался с 2018 по 2020 год. Хабр уточняет, что также Роскомнадзор блокирует или замедляет работу в России сервисы LinkedIn, сети X, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, мессенджеры Signal, Discord, Viber, WhatsApp, Snapchat, службы звонков Apple FaceTime и игровой платформы Roblox.
На этом фоне так называемый национальный мессенджер Max расширил возможности для пользователей и появилась функция создания приватных каналов. Ранее попасть туда можно было только по личному приглашению от мессенджера, либо после регистрации в реестре блогеров Роскомнадзора, ну, при аудитории от 10 тысяч человек. И то это работало довольно не беспристрастно. Так называемые Z-блогеры жаловались, что их туда просто не пускают. А, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин так и не зарегистрировался в реестре блогеров, а канал в Максе завел. Словом, если из Ютуба целенаправленно выталкивают российских пользователей в ВК-видео, Рутюб, где все более-менее к этому готово, и инфраструктура сайта, и сама по себе такая вот конструкция как по привлечению огромного числа пользователей вообще к массовому росту трафика, то с Максом есть нюансы. А с нами в прямом эфире киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот учитывая эту экстренную смену политики Макса по привлечению новых блогеров, так называемых, с чем вы это связываете, вообще эту внезапность в дальнейшем замедлении Телеграма? Куда выдавливают пользователей, если идти им особо пока что некуда, пока альтернативы не то чтобы очень готовы к этому?
Да, вы знаете, и в этом было, наверное, и мое собственное ожидание, что, казалось, уже ничего Кремль не остановит, кроме холодного расчета. Холодный расчет все-таки подсказывал, что Telegram остается единственно доступной платформой, через которую можно распространять и госпропаганду, и разного рода Z-контент. Но видим, что, конечно, никакие аргументы разумности и практической необходимости в этот раз не возобладали над политическими. И тут либо Кириенко уже надо как можно скорее отчитываться, что Макс заменил все сферы жизни, либо уже хочется побыстрее получать монетизацию из Макса. Но то, что блокировка и существенное ухудшение канала связи у Телеграма связано с Максом, и то, что это такой определенный административный буст для того, чтобы направить определенный пользовательский поток в Макс, это, конечно, факт, и я думаю, что вряд ли это совпадение, что каналы для всех-всех-всех, даже не зарегистрированных в реестре Роскомнадзора, Макс открывает сегодня в день серьезного агрессивного удушения Телеграм-трафика.
А насколько вообще, по вашей информации, к этому готов национальный мессенджер, как они его называют? Он вообще, пользователи жаловались, что он сегодня лагал очень сильно, падал, не работал и так далее.
Конечно, блокировка столь крупного сервиса, который после блокировки WhatsApp очевидно занял первое место в России по количеству трафика, невозможно, чтобы это было бесследно. Поэтому, конечно же, ТСПУ работает не идеально. Ошибочно ложатся другие подсети, на которых работают в том числе и ВК, и часть других сервисов. Поэтому и перебои ощущаются. Но, конечно, сказать, что Макс на сегодняшний день готов, вряд ли приходится, несмотря на то, что людей заставили из-под палки его установить. Там не было каналов, люди не ходили туда, чтобы прочитать новости, поделиться информацией. В основном использовали его для получения какой-то госфункции. И казалось, что, конечно, у Телеграма есть хотя бы 6 месяцев перед тем, как удастся, опять же, из-под палки загнать туда крупных блогеров, чтобы те туда писали, и потом пользователей, чтобы те это читали. Но, как мы увидели, этого срока у Телеграма не оказалось, и, судя по всему, его ждет судьба и всех остальных сервисов, которые сегодня неумолимо душатся технологиями, которые есть у Роскомнадзора.
Ну вот, судя по некоторым заявлениям депутатов и некоторым источникам «Медузы» в правительстве, окончательно блокировать, правда, собирались вот только после осенних выборов в Госдуму. Но то ли потому, что не готова инфраструктура, то ли потому, что, ну, чтобы не злить раньше времени пользователей, они же избиратели в тот же самый момент. Но сейчас вот не тотальная блокировка, но все-таки вот, а почему? Почему это происходит именно сейчас, на ваш взгляд? Вот, какие у вас есть мысли по этому поводу?
Опять же, либо хочется быстрее Кириенко монетизировать мессенджер, да, либо он необходим для раскатывания каких-то государственных программ. В принципе, государственных программ уже там много различных задумано, и нужна абсолютно послушная, собственно, и прослушиваемая платформа. Телеграм никак не соответствует этим принципам. И, конечно, несмотря на то, что Телеграм не публикуют никаких отчетов транспарентности. Мы видим, что многих требований Роскомнадзора он годами не выполнял, но не это была причина сегодняшней блокировки. Хотя мы понимаем, что, естественно, Телеграм очень сильно нервировал власти, потому что там доступно все, что можно захочется почитать о заблокированном вайтнете, можно купить VPN, обменять крипту, peer-to-peer, ну, то есть делать все то, что официально Роскомнадзор запрещает. Тем не менее, мы видим, что какие-то политические доводы, видимо, сейчас возобладали, и поэтому решение было принято, несмотря на отсутствие практической необходимости блокировать, опять же, единственный канал, который читают миллионы людей, того же Володина, и таким образом логика действующей власти перестает быть понятной.
Саркис, вообще мы помним, как успешно Телеграм боролся с блокировками в 2018 году, пока Роскомнадзор ловил его серверы, падала половина Рунета, ну или около того. Очень многие тогда жаловались, что из-за совпадений IP-адресов совершенно портилась вообще инфраструктура изнутри. Но что принципиально новое Роскомнадзор применяет теперь? Судя по всему, он вполне себе успешен в своем намерении замедлить Телеграм.
Поменялось, конечно, многое. 2018 год был год вегетарианский, еще такой делегированной цензуры, когда руками операторов связи, которым спускали, какие IP-адреса домены блокировать, пытались догнать Telegram. Сегодня все иначе. Спустя 8 лет уже стоит СПУ, стоят автоматизированные фильтры, достаточно продвинутый софт, сигнатуры, которые постоянно накатывает на этот софт Роскомнадзор. И, конечно, сегодня уже ведомство цензорное пытается подключить и современные, доступные, по крайней мере, лингвистические модели, системы искусственного интеллекта для анализа большого объема трафика, больше данных о самих пользователях Роскомнадзор собирает у самих операторов, умея фактически анализировать пользовательское поведение, тем самым выявлять VPN-сети, выявлять прокси, которые используются для обхода ограничений. Поэтому, конечно, сейчас Роскомнадзор стал много эффективней. И пока мы не увидели никаких комментариев от самого Павла Дурова, потому что в 2018 году мы помним, что сам Дуров сделал очень много для доступности Телеграма. Он объявил крупные гранты для разработчиков прокси, вызывал людей выходить на улицы и митинговать. Пока Дуров молчит, и какая будет реакция, непонятно. Реакция может быть и очень радикальной. Дуров может удалять все официальные каналы того же Володина, Z-военкоров, ссылаясь на какие-нибудь санкции западные, и что вообще он вынужден это делать. Может начать опять поддерживать пользователей с помощью в том числе и внутренних инструментов обхода ограничений. Я напомню, что у Телеграма есть возможность подключения прокси-серверов внутри приложения, которые в некоторых случаях помогают обходить блокировки и восстанавливать скорости к передаче файлов и аудио-видеозвонков. Но опять же, современные технологии очень хорошо работают, даже не все VPN сейчас работают так же хорошо, как в 2018 году. Роскомнадзор все-таки неплохо освоил $1 миллиард, выделенный в том году, и, мне кажется, очень хорошо научился блокировать различные мессенджеры, распознавать, тем более на Telegram и его трафик не так сложно распознать для того, чтобы откидывать часть пакетов, в результате чего пользователи испытывают проблемы. В общем, ситуация становится сильно хуже. Ну, посмотрим, до чего это доведет, потому что, в конечном счете, Роскомнадзор может вообще потребовать от Apple и Google Play Market удалить приложение Telegram для российских пользователей. Мы знаем, что американский Big Tech, несмотря на абсурдность ситуации, это делает и продолжает делать, даже несмотря на то, что официально все офисы ушли из Москвы. Ну, в общем, кажется, что нас ждет какое-то интересное продолжение всей этой истории.
Ну, Подорова еще любопытно сегодня было, что многие ему припоминали, что на претензии в Испании и во Франции он реагировал мгновенно, в отличие от текущей ситуации. Вы уже упомянули про прокси-серверы, которые можно встроить прямо внутри приложения Telegram, и при этом при всем, что VPN уже не такая панацея получается. Вот давайте, пожалуйста, дадим нашим зрителям практические советы, как бороться с этой блокировкой, как вернуть доступ к полному, как бы, к полноценному сервису.
Ну, VPN все-таки остается самой бронебойной технологией. Просто надо понимать, что не все VPN одинаково полезны. Западные VPN, как правило, на российском рынке не работают, либо не могут принять платежи. Бесплатные VPN не очень, кажется, безопасны. Но, тем не менее, есть надежные VPN-поставщики из той же гильдии VPN-провайдеров, которые используют протоколы VLAS и Amnesia WireGuard. Пока эти протоколы прекрасно справляются с цензурой и с возможностью обхода ограничений, восстанавливают полноценно доступ не только к Telegram, но и к YouTube, WhatsApp и другим сервисам. И, естественно, полностью ограничить со стороны государства эти технологии невозможно, поэтому VPN является самым лучшим решением. Ну и также те бесплатные прокси, которые распространяются в Телеграме, я думаю, можно легко их посмотреть. Просто с ними проблема в том, что, возможно, придется часто их менять, потому что не все то, что работает сегодня, будет работать завтра.
Сергей, спасибо. И, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Очень хочется продолжить тему цифровых ограничений еще вот в каком контексте. Госдума в первом чтении приняла законопроект, привязывающий сим-карты к смартфонам и создающий базу имени номеров, так называемых, вот по-русски их транслитерируют с латиницей именно таким вот образом. Это уникальный заводской номер вашего смартфона или планшета. Изменить его невозможно, поэтому если симка привязана к паспорту, а имя будет привязано к симке, ну, соответственно, справедливо предполагать, что по имени можно будет вычислить непосредственного владельца того или иного устройства. Разумеется, это преподносится как еще одна мера по борьбе с интернет-мошенничеством, но инициатором проекта выступила ФСБ. Есть при этом у ФСБ и инициативы, и такие низовые инициативы. Например, сотрудникам Федеральной службы безопасности на российской границе удалось добиться первого в России штрафа за лайк в YouTube. Все подробности в нашем сюжете.
Внимание сотрудников ФСБ при прохождении границы к людям, в чьих российских паспортах местом рождения указана Украина, стали предметом для роликов в социальных сетях. Их задерживают для допроса, просят показать телефон и выкачивают из него информацию, проводят осмотр личных вещей.
Вы укрываете у себя врагов рейха, верно?
Возможно, пенсионеру из Мурманской области не повезло как раз после такой проверки, ведь он гражданин Украины. Теперь Василий Йовдий должен заплатить 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии.
Твой смартфон – это лучший друг следователя и главный свидетель против тебя.
Издание «Верстка» обратило внимание на судебное постановление, в котором говорится, что Йовдий, находясь по месту жительства, заходил с телефона в YouTube и оставлял под роликами одобрительные комментарии, реакции в виде лайков. О каких именно видео идет речь, не уточняется, но говорится, что авторами двух из них были так называемые иностранные агенты. В одном из роликов рассказывалось о гибели при взрыве начальника войск химзащиты генерала Игоря Кириллова в декабре 2024 года. Из постановления следует, дело против Йовдия возбудили после проверки пограничного управления ФСБ в селе Алакурте. Йовдий живет в России по виду на жительство и часто ездит к родственникам в Закарпатье.
Исследовано мобильное устройство марки Realme 10.
10. Светлого цвета в силиконовом чехле прозрачного цвета, в котором установлен видеохостинг YouTube. В видеохостинге YouTube в профиле FIO1 в категории «Понравившиеся» имеется 139 видеороликов, доступные для просмотра неограниченного круга пользователей.
Лайки под видео на YouTube видны только владельцу аккаунта. При этом суд квалифицировал действия Йовдия как публичные. Журналист Андрей Захаров, специализирующийся на темах, связанных со спецслужбами России, пишет в своем телеграм-канале, что Йовдий в принципе живет в зоне, где действует особый режим въезда.
Собственно, протокол на него составила именно пограничная служба ФСБ. Означает ли это, что его попросили показать телефон при очередном пересечении границы, или же чекисты пришли к нему домой? Непонятно. Я пытался дозвониться до Йовдия, но не получилось. Но в любом случае он для местной конторы как красная тряпка для быка.
Получить информацию о ваших лайках и другом поведении в сети, за исключением открытых комментариев, сотрудники ФСБ или полиции могут только при физическом контакте с вашим телефоном или смартфоном. 10 февраля Госдума России в первом чтении рассмотрит закон о реестре уникальных номеров мобильных телефонов. Это и есть тот самый 15-значный IMEI, который присваивается аппарату на заводе. Формально это делается для борьбы с телефонным мошенничеством, неформально – для противодействия дронам ВСУ.
Давайте начнем с штрафа за лайк в YouTube. С нами по-прежнему в прямом эфире киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, вот а как пользователям себя обезопасить при таком прецеденте? Ну, помимо очевидного, постараться не давать силовикам свой смартфон и пароль от него.
Да, это, наверное, худшее, что можно делать, отдать телефон, потому что в этой истории со штрафом мы даже точно не знаем, человек ли нажимал лайки на этих видео, либо сам оперативник нажимал эти лайки, никто уже это доказать не сможет, если это произошло на телефоне. Все-таки с удаленным доступом к устройствам пока есть сложности, чтобы еще и могло фигурировать в материалах административного дела. Но вот надо быть внимательным, особенно жителям приграничных территорий. К ним наибольший сейчас фокус внимания, особенно людям с украинским либо двойным гражданством. Конечно, если вы ездите в общественных местах, и кто-то просто за спиной не посмотрел, что вы там гуглите или смотрите в YouTube, есть решение затемненного privacy стекла для самого устройства. Ну и, конечно, это цифровая гигиена. Желательно смотреть в браузере, можно в инкогнито режиме, либо чистить историю поиска. Использовать, опять же, VPN для того, чтобы удаленно ни провайдер, ни SOM4 не мог понять, какие сайты вы посещаете и что вы смотрите. И, естественно, использовать только те соединения, которые имеют HTTPS-защиту. Вот именно базовые принципы и правила, которые помогут защититься от истории, подобной той, о которой мы услышали.
За это вам отдельное спасибо. Но еще такой вот есть вопрос. Помнится, у сотрудников правоохранительных органов, у ФСБ уж доподлинно, было некое оборудование для выкачивания примерно всего, что есть в смартфоне, вплоть до удаленных файлов. Вот насколько действующие версии операционок этому противостоят при их обновлении? Но давайте отдельно возьмем и Apple-овскую, и Android.
Да, есть мобильный криминалист у Фиды, который при подключении через шнурок имеют возможность скачивать содержимое устройства, особенно на Android-устройствах. Куда сложнее это делать с яблочными устройствами и с последними версиями защищенного Android там, от Google или от Samsung. Но, тем не менее, лучше не позволять, чтобы ваш телефон кто-то куда-то подключал. При этом для защиты телефона лучше использовать цифровой пароль, а не биометрию там, лицом или отпечатком, который очень легко обходится. И любой оперативник при небольшом даже силовом давлении может получить доступ даже фактически без вашего согласия. Ну и, конечно, куда безопаснее пользоваться сейчас яблочными устройствами, либо последними Android-устройствами с хорошим обновлением. Тогда эти риски тоже сведены к минимуму.
И вот этот законопроект очень хочется успеть нам с вами обсудить. На ваш взгляд, для чего вообще его принимают? И главное, какие риски он за собой таит?
Закон об ИМЭХ, очевидно, сегодня последний тренд вот последнего года, что это борьба с мошенниками. Россия, к сожалению, не первая в этой истории. Напомню, что подобный закон есть и в Турции, и в соседнем Казахстане, где телефоны тоже регистрируются по e-mail. Не сказать, что это сильно удобно для граждан. Наоборот, это создает множество проблем, связанных с тем, что устройства, введенные через параллельный импорт, либо вручную, там, через границу, их надо отдельно регистрировать, чтобы они работали с местными сим-картами местных операторов. Это, конечно, легко обходится, когда вы приобретаете eSIM-карту. К сожалению, в России сейчас мало операторов eSIM. В небольшой четверке предлагают свои услуги, либо готовы принимать оплату от россиян, чтобы эти услуги оказывать. А с точки зрения защиты от мошенников и тех, кто ворует телефоны, ну, как показал опыт, практика это не сильно справляется. В том же Казахстане все ворованные телефоны уезжают либо в Кыргызстан соседний, где продаются, либо есть сервисы по перебиву IMEI номеров на телефонах, которые тоже позволяют эти телефоны заново регистрировать в сети. Но вот кто-то решил, что это поможет с борьбой с дронами, хотя, опять же, это очень смелое предположение, потому что дроны, особенно те, которых очень боятся российские власти, те, которые участвовали в операции «Паутина», они, скорее всего, управлялись не с помощью каких-то мобильных сетей, а это были ФПВ-дроны с операторами. Плюс есть проводные дроны, дроны, которые работают на GPS-сетях, и, в принципе, мобильный интернет не сильно нужен. А если нужен, то да, так может быть, его направление более выверено по метрам, но в целом это, конечно, не панацея, и эта проблема скажется с тем, что Россия, которая и так сейчас живет в основном в связи с уходом гигантов на сером импорте мобильных устройств, очень сильно пострадает от того, что большинство этих мобильных устройств будут испытывать сложности с регистрацией использования внутри страны. Ну, посмотрим, как отреагирует рынок.
Саркис, большое спасибо. Мы особенно будем наблюдать за тем, в каком виде этот законопроект дойдет до окончательного чтения. Киберадвокат Саркис Дарбинян был с нами в прямом эфире. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.